Глава 17. Подземелья королевы. Мне удалось устроить так, что преступник был освобожден. Было у меня сильное желание попытать палача. Не за то, что он, исполняя свою обязанность, добросовестно мучил преступника, так как нельзя карать за исполнение обязанностей. Но мне хотелось отплатить ему за его непристойное обращение с несчастной женщиной и издевательство над нею. Об этом мне сообщили патеры и горячо просили наказать его. Некоторые из этого несимпатичного сорта людей были способны на порядочные поступки. Впоследствии мне даже приходилось наталкиваться на случаи, которые показывали, что не только не все патеры — мошенники и себелюбцы, но даже большинство из них, особенно вышедшие из простого народа, были искренни, чистосердечны и посвящали всю свою жизнь облегчению человеческих страданий. Итак, я не мог пытать палача и не мог не исполнить вполне резонного требования патера. Так или иначе, он должен был быть наказан, а потому я отставил его от должности и назначил капельмейстером в новом оркестре. Он просил снисхождения и уверял, что не умеет играть. Причина уважительная, но довольно условная. Во всей стране не было музыкантов, умеющих играть. На другой день королева чувствовала себя очень оскорбленной, узнав, что ей не достанется ни жизнь Гуго, ни его имущество. Но я сказал ей, что она должна примириться с неудачей и терпеливо нести крест. Хотя по закону и обычаю она имела право на жизнь и имущество преступника, но в его вине были смягчающие обстоятельства, почему я и простил его именем короля Артура. Олень истоптал поле Гугу, и он убил его в припадке гнева, а не из выгоды. Он отнес его в королевский лес в надежде скрыть свое преступление. К ее стыду я никак не мог растолковать ей, что ослепление страстью считается смягчающим обстоятельством в убийстве животного или даже человека. Пришлось предоставить ей дуться. Я думал, что она убедится, если я напомню ей, что ее собственное ослепление гневом во время убийства пажа смягчает ее преступление. «Преступление?» — воскликнула она с негодованием. «Как можешь ты это говорить? В самом деле, какое преступление? Ведь я плачу за пажа!» Бесполезно было надеяться, что она переменит точку зрения. Воспитание — великая вещь. Только оно создает человека. Какое безрассудство говорить о природе, когда все, что мы называем этим ничего не говорящим словом, есть только наследственность и воспитание. У нас нет собственных мнений. Все это унаследовано нами, все привито нам воспитанием. Все, что есть в нас своего, следовательно, действительно почтенного или позорного, может исчезнуть и быть скрыто под стежком иголки. Остальное собрано по атомам и унаследовано от целого сонма предков, живших биллионы лет еще до Адама, начиная от какого-нибудь кузнечика или обезьян, от которых произошла и постепенно развилась наша раса, такая вялая, тщеславная и бесполезная. Что же касается меня, то все, что я хотел бы во время этого нудного, грустного странствия, этого трогательного колебания между вечностями, это наблюдать, смиренно жить чистой, возвышенной жизнью и стараться спасти в себе хоть микроскопический атом, который составляет мою сущность. Но, к стыду ее, у нее были хорошие, здоровые мозги, а среда и воспитание сделали из нее осла с точки зрения позднейших столетий. Убить пажа — не преступление, это ее право. На это право она опиралась спокойно и бессознательно. Она восприняла от предшествующих поколений и вследствие воспитания эту веру в свое неоспоримое право убить подданного, когда ей придет это в голову. Да, мы должны воздавать должное даже сатане. Она заслуживала похвалы в некотором отношении, и я хотел было высказать ей это, но слова застревали в горле. Она имела право убить мальчика, но ничто не обязывало ее платить за него. Такой закон существовал для других, но не для нее. Она прекрасно знала, что, платя за мальчика, поступала благородно, и что по справедливости я должен одобрить ее поступок, Но я не мог. Мой язык отказывался. Я не мог выбить из головы образы несчастной старухи с разбитым сердцем и прекрасного молодого создания, обливающего собственной кровью кружева и шелк пышного наряда. Как могла она заплатить за него? Кому могла она заплатить? И таким образом, хорошо зная, что эта женщина, с точки зрения ее воспитания, заслуживала похвалы, я не способен был выразить эту похвалу с точки зрения своего воспитания. Единственное, что я мог сделать, это взять свою похвалу из уст других, и, к сожалению, это была правда. «Ваше Величество», — сказал я ей, — «ваш народ будет прославлять вас за ваше милосердие». Верно также и то, что я сам с большим удовольствием повесил бы ее за то же самое. Вообще, все законы относительно убийства были прескверные. Господин мог убить своего раба ни за что ни про что, просто из досады, со злости или даже для развлечения. Ведь пришлось же нам видеть, что может сделать коронованная особа со своим рабом. Дворянин может убить свободного простолюдина и заплатить за него звонкой монетой или натурой. Аристократ может убить другого аристократа без издержек, насколько это предусмотрено законом, но должен каждую минуту ожидать мщения. Все могут убивать других, кроме рабов и простолюдинов. Эти не обладают такой привилегией. Их убийство было бы преступлением, а закон карает преступление. Пусть попробовал бы кто-нибудь из простолюдинов убить кого-либо из высокопоставленных. Расправа была бы коротка как с ним, так и с его семейством. Если аристократ получит царапину Демиена от простолюдина, то последнему грозит кара, постигшая Демиена. Вы помните, что Демиен ударил перочинным ножом Людовика XV и был четвертован. Они разорвут его в клочки, растопчут копытами своих лошадей, и весь мир будет смотреть на это с одобрением и рукоплескать как доброму делу. И некоторые из произведений лучших людей нынешнего времени были не менее грубы и, в сущности, непечатны, чем описание Казановы в его главе о четвертовании несчастного человека, покушавшегося на жизнь Людовика XV. Довольно было с меня пребывания в этом гадком месте, и очень хотелось оставить его поскорее. Но было еще кое-что на моей совести, что сверлило ее и не давало о себе забыть. Если бы я мог превратиться в человека, который не считается со своей совестью. Это одно из самых неприятных качеств, данных человеку, хотя он и делает много добра, но за очень малое вознаграждение. В сущности, было бы лучше иметь поменьше доброты и побольше спокойствия. Опять-таки, я высказываю только свое личное мнение, и очень может быть, что другие, менее опытные люди, думают иначе. Каждый вправе иметь свое мнение. Только я все-таки остаюсь при своем, насколько я успел заметить в продолжении многих лет. Из всех моих душевных качеств совесть причиняла мне наибольшее беспокойство. Вначале я ее очень ценил, как мы обыкновенно ценим свои особенности, и только впоследствии мы замечаем, как это безрассудно. Мы начинаем смотреть с другой точки зрения и видим бессмысленность первой. Если в моем сердце был гвоздь, мог бы я его ценить? Без сомнения, нет. А между тем, по некоторым размышлениям, вы непременно убедитесь, что ваша совесть — не что иное, как этот гвоздь в сердце. Я говорю в смысле удобства и покоя. Я замечал это уже тысячу раз. Вы могли бы вырвать гвоздь, если бы он помещался где-нибудь в другом месте, а не в вашем сердце. Но вы ничего не сделаете с вашей совестью. И нет другого пути для успокоения, как уступить ей, поступить по ее требованию. Итак, необходимо было сделать кое-что, прежде чем оставить эти места. Дело было щекотливое, и я не знал, как приступить к нему. Не раз, конечно, приходила мне в голову мысль о старом короле, но какой от него был толк? Он был все равно, что потухший вулкан. В свое время он действовал, но с тех пор, как в нем не стало огня, он превратился в груду пепла. Без сомнения, у него хватило бы и ума, и сердца для моих целей, но все это было бесполезно. Не в этом так называемом короле была сила. Власть держала в руках королева. Она была Везувий. В виде милости она могла согласиться зажечь для вас целую стаю воробьев и не подумать о том, что они могут сжечь целый город. Вместе с тем мне приходило в голову, что часто удача приходит именно тогда, когда ждешь самого худшего. Итак, собравшись с духом, я решил обратиться с моим делом к ее королевскому величеству. Я сказал ей, что освободил всех узников в Камелоте и в нескольких соседних замках. С ее позволения я хотел осмотреть и ее коллекцию безделушек, если можно так выразиться, и ее узников. Она протестовала, но я решил подождать. Она согласилась, и даже скорее, чем я надеялся. Так мои хлопоты увенчались успехом. Она позвала стражу с факелами, и мы отправились в подземелья. Они находились в фундаменте замка и большей частью состояли из маленьких естественных углублений в скалах. В некоторые совершенно не проникал свет. В одной из таких дыр мы увидали женщину в грязном зловонном тряпье, сидевшую на земле с опущенной вниз головой. Она ни звука не проронила в ответ на наши вопросы, только взглянула раз или два сквозь сетку спутанных волос, как будто желая узнать, что такое ворвалось вдруг вместе со звуками и светом в бессмысленную тупую дремоту, в которую превратилась ее жизнь. Потом она снова опустила голову и сидела, по-прежнему наклонившись и сложив грязные руки на коленях. Этот несчастный полуживой скелет изображал, по-видимому, женщину средних лет. Но это было только по-видимому, так как она попала сюда 18 лет и пробыла в заключении 9. Она была простолюдинка и заключена здесь в свою брачную ночь за то, что отказала своему господину, сэру Брезу Сан-Питье, в том, что называлось тогда «le droit du seigneur» — «право первой ночи». Во время сопротивления, в припадке ярости и отчаяния, она пролила даже несколько капель его священной крови. Новобрачный, думая, что жизнь его молодой жены в опасности, ворвался в комнату и вышвырнул оттуда барина в гостиную к трепещущим и перепуганным гостям. Там он оставил его крайне изумленного странным поведением своих вассалов и, конечно, страшно взбешенного на них. Так как у лорда не было своих темниц, то он обратился к королеве с просьбой приютить у себя обоих преступников. И вот с тех пор, с того часа, как было совершено преступление, они были замурованы в этих каменных дырах в полной темноте в 50 шагах друг от друга, причем ни один не имел понятия о том, жив ли другой. Первые годы они со слезами и мольбами спрашивали, жив ли он или жива ли она. Их мольбы способны были разжалобить камни, но, вероятно, сердца посетителей были тверже камней. Они никогда не получали ответа и, в конце концов, не стали задавать этих вопросов и никаких вообще. Выслушав эту историю, я захотел увидеть мужа. Ему было 34 года, но он выглядел 60-летним стариком. Он сидел на четырехугольном камне с опущенной на руки головой. Длинные волосы свешивались, как бахрома, на его лицо, и он бормотал что-то про себя. Он поднял на минуту голову и взглянул на горящий факел, потом снова опустил ее и снова забормотал что-то, не обращая ни на кого внимания. Были и еще немые свидетели потрясающей драмы. На запястьях и щиколотках были видны глубокие старые шрамы от ручных и ножных кандалов с цепями, приковывавших его к камню. Но заржавленные цепи неподвижно лежали на земле. Зачем нужны кандалы и цепи человеку, потерявшему разум? Я не мог оживить этого человека, но мне пришло в голову свести его к ней, свести его к той, которая была для него когда-то дороже всего на свете, краше роз и бриллиантов, живительнее, чем роса для цветка. В мечтах она должна была остаться прежней. Те глаза и тот голос, от которых когда-то его кровь загорелась, могут пробудить его теперь к жизни, могут всколыхнуть застоявшуюся кровь в его жилах, дать ему увидеть ее. Но мне пришлось разочароваться. Они сидели друг против друга на земле и смотрели друг на друга некоторое время с выражением какого-то тупого животного любопытства. Затем, позабыв о присутствии друг друга, снова опустили головы и погрузились в свой мир смутных грез и теней, о котором мы ничего не знаем. Я освободил их и отослал к родным и друзьям. Королева была этим недовольна, но не потому, что лично была заинтересована в деле, а потому, что ей не хотелось обижать сэра Бреза Сан-Питье. Но я уверил ее, что если лорд будет выражать неудовольствие, я сумею заставить его замолчать. 47 узников выпустил я на свободу из этих страшных крысиных нор. И только одного оставил там. Это был лорд, убивший другого лорда, родственника королевы. Тот собирался расправиться с ним, но наш лорд был хитрее и перерезал ему глотку. Конечно, за это я не оставил бы его в заключении, но он разорил целую деревню в своих владениях. Королева охотно повесила бы его за убийство родственника, но я говорил, что нельзя считать преступлением убийство убийцы. Но за разорение деревни я был вполне согласен повесить его. Королева пошла на эту уступку. Боже мой! За какие пустяки содержались в этих ужасных тюрьмах 47 мужчин и женщин? Право же, некоторые из них попадали сюда совсем ни за что, а просто по чьей-нибудь злобе. И не по злобе самой королевы, а зачастую ее друзей. Один из последних преступников был заключен здесь только за сделанное им замечание. Он сказал, что все люди одинаковы, и что если раздеть всю нацию до нога и пустить сюда иностранца, он не сможет отличить короля от любого шарлатана, а герцога от королевского слуги. Очевидно, что его мозги не были до конца атрофированы идиотским воспитанием и средой. Я освободил его и послал на свою фабрику. Некоторые из нор, вырубленных в скале, были обращены лицом к пропасти, и через узкую щель заключенный мог видеть луч благословенного солнца. Клетка одного из этих бедняков была устроена с особенно утонченной жестокостью. Из его темного ласточкина гнезда, в скале на необъятной высоте, через узкую щель он мог видеть свой дом внизу, в долине. И в продолжение 22 лет он раздирал себе сердце этим зрелищем родного утраченного гнезда. Он видел огни, мерцающие в окнах по вечерам, а днем он видел фигуры приходящих и уходящих жены и детей, как он предполагал, потому что узнать их на таком расстоянии он, конечно, не мог. В течение многих лет он видел празднества и старался угадать, не означали ли они свадьбу того или другого из уже взрослых своих детей. Он видел и похороны, которые разрывали его сердце. Он видел гроб, но не мог различать величины и не знал, кого он теряет, жену или ребенка. Вся печальная процессия с духовенством и провожающими родственниками проходила перед его глазами и уносила с собой тайну. Уходя в заключение, он оставил 5 детей и жену. А в продолжении 9 лет он видел 5 похоронных процессий, выходящих из его дома. По пышности похорон он мог заключить, что хоронят не слуг. Следовательно, 5 своих сокровищ он потерял. Кто-то один остался в живых. Один теперь особенно ценный, особенно дорогой. Но кто? Жена или ребенок? День и ночь во сне и наяву мучил его неотвязный вопрос. Луч солнца и этот интерес к жизни родных сохранили в заключенном разум. Он был в более льготных условиях, чем другие заключенные в темных подземельях. Когда он рассказал мне свою историю, я проникся его интересами и почти так же страстно, как он, хотел узнать, кто остался жив из его семьи. Я сам проводил его домой и был свидетелем самых бурных проявлений радости и счастья. Взрывы радости, подобные циклонам, и потоки слез, подобные потокам Ниагары. И вот удивительно. Нас встретила седая, но бодрая еще Матрона, его жена, и молодые мужчины и женщины, некоторые уже женатые и замужние, с крошечными детьми. Все 6, жена и дети, были живы. И здесь проявилась дьявольская изобретательность королевы. Она была особенно зла на этого заключенного, потому приказывала устраивать фиктивные похоронные процессии, чтобы мучить его. Если бы не я, ему никогда не быть бы на свободе. Моргана Ле Фей ненавидела его от всего сердца и никогда не могла простить его. А между тем его преступление было совершено скорее по необдуманности, чем по злому умыслу. Он осмелился сказать, что у королевы рыжие волосы. Они действительно были рыжие. Но об этом нельзя было говорить. Когда рыжие волосы были у высокопоставленных особ, то их называли каштановыми. Можете себе представить, что из 47 узников 5 были никому неизвестны по имени? Никто не знал, за что и когда они были посажены. Одна женщина и 4 мужчин, все старики, согбенные, скрюченные и помешанные. Они сами давно уже позабыли все подробности, обо всем имели самые смутные представления и повторяли по нескольку раз одно и то же. Патеры, которые были обязаны приходить ежедневно молиться с заключенными, принимали этих 5 в продолжение 10 один от другого. Они напоминали им, что Бог заключил их сюда для тех или иных мудрых целей и учили их смирению и терпению. Все они знали, что эти несчастные сидят здесь уже очень давно, но никто не знал, за что. По некоторым преданиям, было известно, что уже 35 лет назад они считались давнишними узниками, но о точном количестве лет заключения даже и не догадывались. Король и королева тоже ничего не знали о несчастных созданиях. Они приняли их как часть остального, наследственного имущества от предыдущего обладателя трона. Никто ничего не мог сказать о них. Так они и были приняты, как наследство, не представляющее ценности и потому не вызывающее интереса. «Так зачем же вы их держали-то?» — спросил я королеву. Ответить на это было затруднительно. Она не знала, зачем. Просто никогда не думала об этом. Таким образом, она предугадала историю будущих пленников замка Иф, не зная ее. Для меня было теперь очевидно, что, по ее понятиям, эти перешедшие ей по наследству узники были ее собственностью и больше ничем. Ведь когда мы получаем какую-нибудь собственность по наследству, нам не приходит в голову выбросить ее даже в том случае, если она не представляет никакой ценности. Когда я вывел мою процессию человеческих обломков на свет, при блеске полуденного солнца, предварительно завязав глаза, не видевшие 10 лет света, было на что посмотреть. Сборище скелетов, чудовищ и леших произвело бы меньшее впечатление. «Хорошо бы их сфотографировать», — невольно проговорил я. Все знают людей, которые никогда не признаются, что не поняли какого-нибудь незнакомого для них слова. И чем более они невежественны, тем более стараются показать обратное. Королева была из таких людей. И поэтому, разумеется, часто попадала впросак. Так случилось и теперь. Она задумалась на минуту, потом лицо ее просветлело, и она сказала, что сделает это для меня. Я подумал, откуда могла она знать о фотографии. Но она не дала мне времени на обдумывание. Оглянувшись, я увидал ее в процессии, идущую с секирой. Действительно, удивительная женщина была эта Моргана Лефей. Я знал всякого рода женщин в свое время, но по оригинальности и сложности она положительно превосходила их всех. И как характерен был для нее этот эпизод. Она, конечно, не больше любой коровы понимала, что значит фотографировать процессию. Но в своем сомнении попробовала заменить термин «фотографирование» секирой.